Дорогие братья и сестры, нашу программу продолжит передача «Гость в студии». Я представляю вам моего гостя. Это лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории Ксения Борисовна Позднякова. Здравствуйте, Ксения Борисовна.
Здравствуйте.
Долго ждали свидания с вами, чтобы послушать передачу «Пробуждая добрые чувства». Итак, о ком мы сегодня и о чем мы будем говорить?
О Пушкине. Мы будем говорить о Пушкине, да, потому что день рождения поэта, 225 лет. Для нас, носителей вот русской культуры, это, конечно, важная дата. Важная, и мы с вами вот как-то говорили о том, что для нашего с вами народа это...
Ну, это вообще, по-моему...
Личность особая совершенно.
Открытие для нас вот этого современного русского языка.
И не только, да. Вот Пушкин – это вот то, что отзывается в каждом сердце. В каждом сердце. И каждый находит что-то для себя в Пушкине. И не случайно его невозможно переводить на другие языки.
Это действительно.
Вот особенность такая, да. Вот настолько он глубок, и вот он сумел вобрать в себя все то лучшее, что есть в нашем народе. Вот мне так кажется. И это вот отразить как раз в слове.
Если вот во французском языке слово «сени».
Да.
«Фойе». Да. Или еще что-нибудь подобное.
Да. Да. Поэтому, вот, конечно, говорить о Пушкине нужно, можно и должно. Да, вот. И сегодня мы с вами поговорим о необычном произведении. Вот я даже, готовясь к нашему с вами разговору, просматривала разные литературоведческие материалы, но все равно хотела бы от них отдалиться немножечко, если у меня получится, конечно, это. Как смотрят литературоведы на этот текст, как они его трактуют. Это одна из повестей, входящая в цикл повести Белкина, повесть «Гробовщик». «Гробовщик». Вот что это, да? Что это за произведение такое?
Некоторые говорят, что фу, какая-то безделка там. Ну, что, о чем? Что он
ну, вы
сказал?
Знаете, очень часто вот по отношению к Пушкину можно слышать, ой, это так все просто, это так все легко.
Но... Безделица.
Да. Но...
Я так тоже могу.
Вот... Мне вот мой опыт работы со студентами-переводчиками в процессе преподавания древних языков, он подсказывает, что чем проще, тем сложнее. Потому что вот на латинском языке, если фраза состоит из трех слов, вот именно она и будет вызывать очень много вопросов в плане перевода. Ты не будешь знать, как вообще выбрать, какое значение взять. То есть больше всего сложности у тебя возникнет не с текстом, а с фразой, которая состоит из трех слов. И вот здесь, мне кажется, то же самое, что не все так просто, не зашифровано ли какое-то послание. И вот я попыталась к этой повести подойти вот именно так, что хотел сказать Пушкин мне как
просто,
читателю.
Да.
Да, вот так просто все.
Да.
И попробую вот с вами своими наблюдениями поделиться. Но сразу на что хочу обратить внимание. Это общеизвестный факт. Повесть будет написана, как и остальные повести, во время вынужденной изоляции Пушкина, потому что бушевала холера. И получается очень интересный вот этот обстановочный контекст. То есть Пушкин оказывается в условиях, когда ты ощущаешь дыхание смерти вот рядом прямо с собой. И жизнь-то, ну, скажем так, обесценивается, а смерть, она вот на каждом шагу. Есть опасность вот эпидемии, да, вот войны в том, что... Ты когда видишь смерть постоянно, ты же к ней привыкаешь, она становится для тебя чем-то обыденным, она уже тебя так не потрясает. И вот у меня появилась мысль, что не натолкнуло ли вот это, да, Пушкина на то, чтобы показать как раз то, что смерть, она она не таинство, она не то, чего мы... Ну, мы же не знаем, что там после смерти. Мы очень часто боимся. Не случайно же даже в языке все, что связано со смертью, люди пытаются табуировать. Да? Они стараются не произносить, не говорить. Вот только чтобы это вот мимо. Да? Врачи скажут там летальный исход, кто-то скажет отдал Богу душу, коньки отбросил, да, улетел на небо, отправился к ангелам и так далее. Но избегают вот самого понятия. Вот оно, как я уже сказала, табуируется. Вот нет ли здесь вот этого, с одной стороны, то есть показать, что смерть, она столь же обычна, как вот пение птиц, там, журчание воды, написание книг, не знаю, чтение книг, ну, написание книг, наверное, нет, чтение книг. Вот она повседневна, вот она рядом, и ты к ней можешь привыкнуть. То есть с точки зрения вот философии, мне кажется, это произведение для меня прежде всего о жизни и смерти, о том, чтобы человек задумался, что есть жизнь и что есть смерть. И, вы знаете, в каком-то смысле не, ну, скажем так, не делал из этого кумиров себе. То есть не считал, что вот что-то такое, да, произойдет необычное. То есть поразмышлял в таком немножко приземленном смысле и о жизни, и о смерти. Вот это с одной стороны. А с другой стороны, выбирается в качестве героя человек, для которого смерть – это работа. То есть получается, то, что мы вот как бы от себя пытаемся оттолкнуть, мы не хотим с этим.
То тот человек погружается.
Он погружен в это. И это делает его жизнь наполненный смыслом. То есть, представляете, какой парадокс, да?
Жизнь... Вот он и домик этот оставил.
Да.
И приобрел более такой хороший, приличный, да? Вот он и там... Девушки, его дочки одеты, пошли в гости.
И даже вывеска. Вы помните вывеска, да, какая? Да. Изображает дородного Амура с опрокинутым факелом в руке с подписью. Здесь продаются и обиваются гробы, простые и крашеные, также отдаются на прокат и подчиняются старые. То есть вот как, в этом... Вот как это? Что за загадка такая? Что значит подчиняются старые?
Что? Да? Выкапывают или что?
Что происходит, собственно говоря? И над этим можно очень долго думать. В чем здесь ирония, может быть, насмешка Пушкина над тем, что для кого-то это вот каждодневная такая обязанность.
Рутинная.
Да, рутинная. То есть это не то, что...
И
как он к этому относится, да. Не то, что вот потрясает тебя, выбивает почву из-под ног. Это горе, которое, ну, на долгие годы может выбить тебя из колеи, да. А здесь это обыденность.
Рутина.
Да. Это то, что каждый день. Каждый день тебе нужно продавать, да вообще человека.
Мало ли, он даже ждет, когда умрет.
Вот вы прямо, что называется, подхватили мою мысль. Он рассматривает живого человека с позицией, что это будущий мертвец. Да,
потребитель своей продукции.
Но согласитесь, как бы это ни звучало ужасно, он прав. Человек смертен. То есть рано или поздно ты станешь его клиентом. И еще никому из людей не удалось избежать этой участи. И все, что нас ожидает, в общем-то, мы прекрасно знаем, что никому еще не удалось получить что-то больше, кроме вот гроба и вот могилы вот этой сырой. Да. Все, никаких других вариантов у тебя нет. И поэтому не случайно же... замечает герой Пушкина, да, он замечает, Адриан говорит, сейчас, секундочку, процитирую, когда идет разговор по поводу того, что вот сапожник-то, если человек без сапог, он может без сапог ходить, он будет босой, а если ты умер, то, соответственно, без гроба ты все равно не останешься. Вот идея какая. Пожаловаться не могу, хоть, конечно, мой товар не то, что ваш. Живой без сапог обойдется, а мертвый без гроба не живет. Сущая правда, заметил Адриан. Однако ж, если живому не на что купить сапог, то не прогневайся, ходит он и босой. А нищий мертвец и даром берет себе гроб. Угу. Вот ведь что. То есть идея очень простая. Если у тебя чего-то нет, когда ты живой, вот, то ты без этого можешь обойтись. Да, да. Но если ты умер, то даже не имея возможности, ты все равно получишь вот этот свой гроб. То есть вот когда читаешь и пытаешься вот эту загадку, что ли, пушкинскую разгадать, почему вот так, мне кажется, ты начинаешь задумываться о как раз философии жизни и смерти, о том, что смерть, она вот она рядом, и в любой момент это может произойти, и, конечно, сохранение духовности, да, вот души, вот человека в себе, это очень важно. И я, вы знаете, хотела бы внимание обратить на один небольшой фрагмент. Герой, гробовщик Адриан Прохоров, да, он показан, в отличие вот от общепринятой традиции литературной, когда могильщиков рисуют такими шутниками, острословами. Мне кажется, в этом есть такой вызов, да, своеобразный судьбе, что я вот как бы закрываюсь, что ли, вот от того, что связано со смертью. Так вот, у Адриана Прохорова мы такое не наблюдаем. Он, как и ремесло его, был также мрачен, угрюм, задумчив. То есть не располагает он к радости, и весь его облик такой. И Пушкин прямо на это указывает. Он говорит, что мы не будем рисовать человека, который шутил и был острословом. Нет. Цитирую. «Из уважения к истине мы не можем следовать их примеру», он ссылается на Шекспира и Вальтера Скотта, «и принуждены признать, что нрав нашего гробовщика совершенно соответствовал мрачному его ремеслу». Но обратить внимание я хотела бы не на это. Он действительно мрачен, задумчив, угрюм. Он очень огорчается, что окружающие, скажем так, обесценивают его труд. То есть не считают его важным. Ему это обидно, потому что для него это работа. Вот как бы это ужасно ни звучало, он работает это с телом. Ремесло, да, это его ремесло. И он вот ждет, когда кто-то умрет, потому что он уже примеряет, сколько он может на этом заработать. И ему снится страшный сон, когда к нему приходят только
все его, так сказать,
клиенты. Да, мертвецы. То есть получается вот это его, ну что ли, задумчивость, угрюмость и обида на то, что окружающие не считают это чем-то важным, серьезным и таким, как бы, чего нужно сторониться, приводит к тому, что он видит себя в окружении людей, которые давно умерли. И он отправлял их в последний путь, продавал им гробы, иногда, кстати, обманывал, об этом тоже говорится, что он не всегда был честен со своими клиентами. И получается, что они его мир. Они его мир, и только они его понимают. Они-то как раз смотрят уже по-другому на эти вещи. То есть, на мой взгляд, вот ощущается такая вот связь любопытная, да, попытка проникнуть в потусторонний мир, а что там? Мы же не знаем. Нам, людям, это интересно, но нам знать этого не дано. И вот, наконец, подхожу к тому, на что я обратила внимание. Когда он понимает, что это был всего лишь сон, он радуется. И вот как заканчивается повесть. «Что ты, батюшка, не с ума ли спятил? А ли хмель вчерашний еще у тебя не прошел? Какие были вчера похороны? Ты целый день пировал у немца, воротился пьян, завалился в постелю, да и спал до сего часа, как уж к обедне отблаговестили». «Ой ли!» — сказал обрадованный гробовщик. «Вестимо так», — отвечала работница. «Ну, коли так, давай скорее чаю, да позови дочерей». Вот мне кажется, вот этот штрих, вот эта краска очень интересная. Обрадованный гробовщик. То есть вот все-таки торжество жизни, вот все-таки осознание того, что смерть — это всего лишь, ну, этап, если хотите, да, а жизнь, она дает радость, и смерти бояться не надо. не надо. Но и терять в себе вот человека, который видит исключительно в смерти возможность наживы, заработать, да, заработка, тоже неверно, тоже неправильно.
Мне кажется, что вот это тоже очень важный штрих, когда человек стремится, причем православный наверняка человек, да, стремится любыми путями, здесь он показан вот такой, который все-таки зарабатывает,
да,
на,
да,
этом.
Да, да, да. Да.
Зарабатывает.
Забывая о том, да, что, да, душа есть, да, да, и что, да, и он на него возложено, как на гробовщика. Очень важная миссия проводить
последний путь,
человека, да, в последний путь.
По-человечески.
Да, да, да. Он оказывается сопричастным. Сопричастным. А он своего рода, знаете, такой изгой, потому что его не принимает мир живых, да, с презрением относится к его деятельности, да, к его...
Ремесленники.
Да, да, да. И его не очень принимает мир мертвецов, но потому что он сам туда не хочет. Угу. Он же не хочет. И он очень рад, что он не с ними. И вот в этом, мне кажется, есть определенная загадка Пушкина. Но, еще раз повторюсь, это вот мой субъективный взгляд дилетанта, не литературоведческий разбор, а вот именно попытка понять, а что же мне, как читателю, хотел сказать Пушкин. И для меня вот эта повесть – это такое серьезное размышление о жизни и смерти, о душе человеческой, особенно в те моменты, когда тебе очень сложно сохранить в себе человека, когда бушует эпидемия, когда идет война, и ты смерть видишь, и она становится для тебя чем-то обыденным. Вот не потеряй человека в себе, не потеряй вот эту радость жизни, да, всегда радуйтесь, непрестанно молитесь. Вот, вот идея, мне кажется, здесь вот, вот для меня вот она вот такая. И вот об этом повесть «Гробовщик».
Спасибо большое за такое вот прочтение. Причем я говорю, что какие-то вещи тоже вот и соглашаюсь, и вижу, что и он православный человек, но, может быть, вот даже теряет какую-то вот такую вот, да?
Да, вполне возможно, да. Но многие, многие литературоведы, они убеждены, что это вот, конечно, о бездуховности, которую ты не должен потерять. Здесь с этим спорить ты не будешь никак.
В любом случае, да, в любой ситуации. Ну что ж, давайте продолжим. Пробуждает,
да,
добрые,
да,
чувства.
Да, да. И раз уж мы говорим об Александре Сергеевиче Пушкине, то и что почитать тоже будет связано с именем поэта. Я бы очень хотела рекомендовать нашим читателям новинку книжную. Работа называется, это фундаментальный такой труд Валентина Семеновича Непомнящего. Он пушкинист, пушкиновед, человека, который вот чувствовал Пушкина как никто другой, вот на мой взгляд. И у него вышел труд, правда, Валентина Семеновича уже нет в живых, но вот вышло издание, где собраны все его статьи, работы, которые были, да, как собраны воедино. Книга называется «Удерживающий теперь. Пушкин в судьбе России. Избранные работы и выступления». Напомню, что Валентин Семенович Непомнящий, он был председателем Пушкинской комиссии при Академии наук. И чем интересна книга? Ну, во-первых, она интересна своим авторам, потому что Валентин Семенович Непомнящий – это человек, который смотрит на Пушкина не так, как все остальные. И этот взгляд, он заставляет тебя... Вот, знаете, как у Кира Булычева есть «Зеркальные цветы», «Тайна третьей планеты» книга. Вот там есть образ зеркальных цветов. И снимая пленочку за пленочкой, ты постигаешь сущность. Вот мне кажется, взгляд Непомнящего на Пушкина, вот он именно такой. Вот ты снимаешь пленочку, а там еще интереснее, еще интереснее, еще интереснее. И вот эта глубина, она, конечно, потрясает. Причем Непомнящий, он подходит к изучению Пушкина не совсем традиционным способом. Он идет не от поэзии к прозе, а от прозы к поэзии. И тем самым, скажем так, разрушает вот эту литературоведческую традицию и показывает нам во-первых, своего Пушкина, а я убеждена, что у каждого человека есть свой Пушкин. Поэтому,
мой Пушкин,
да, поэтому
говорила.
Вот любой из нас может сказать «мой Пушкин» и рассказать. Вот он, во-первых, показывает своего Пушкина, а во-вторых, он заставляет тебя посмотреть на твоего Пушкина немножко по-другому. И вот по этой причине его работа, конечно, совершенно особое место занимает, тем более, что вот она только-только вышла. И не случайно это многие отмечали, именно Непомнящий сумел открыть более сложный, более глубокий духовный мир поэта. Он ввел понятие «феномен Пушкина», и о нем как раз об этом феномене говорит. Кстати, именно вот Непомнящий, он прописал своеобразный календарь, он это сделал по Евгению Онегину, он убежден, что вот каждая сцена там происходит в определенный момент с точки зрения календаря. Причем этот календарь нужно привязать к христианским праздникам. Mm-hmm. Так вот объяснение Татьяны с Онегиным происходит на Страстной неделе. В Страстную пятницу. Он был убежден, что это чрезвычайно важно было для Пушкина, потому что он был человеком глубоко верующим и философом, и мыслителем вот во всех смыслах этого слова. И, конечно, мы и себя можем понять лучше через Пушкина, да? И, собственно говоря, ведь Пушкин – это явление всемирного масштаба, то есть он осознается вообще-то только теми, кто знает русский язык. Вот ведь что любопытно. Поэтому вот попытка посмотреть еще и на себя, то есть заглянуть вглубь вот самого себя, потому что, ну, если ты русский, да, ты носитель русской культуры, то ты не можешь не любить Пушкина, хотя не очень хорошо это звучит. И вот Непомнящий, он как раз вот как вот, да, вот пленочка за пленочкой, он позволяет тебе вот проникнуть в и суть произведений великого поэта и писателя, и философа, и историка, да, и посмотреть с другой стороны на поэтический, прозаический, вообще художественный и философский мир Александра Сергеевича Пушкина. Поэтому очень рекомендую «Удерживающий теперь Пушкин в судьбе России». Название даже, да, какое? «Удерживающий теперь». Вот меня прям оно подкупает, да, то есть вот Пушкина нет, а дело его живет, и вот он именно удерживает, он не отпускает нас, именно удерживающий теперь. Поэтому да, вот такая замечательная работа. Да, вышла в 2024 году как раз.
Непомнящий, да?
Валентин Семенович Непомнящий.
Интересно. Ну что ж, продолжим далее.
Да, и, стихи, да, и подводя итог, завершая у нас с вами поэтический этюд, я выбрала, на мой взгляд, одно из самых жизнеутверждающих произведений поэта. Я сама его очень люблю. Нет, для меня оно, потому что одно из жизнеутверждающих самых. Нет, не памятник. «Если жизнь тебя обманет, не печалься, не сердись. В день уныния смирись. День веселья, верь, настанет. Сердце в будущем живет. Настоящее уныло. Все мгновенно, все пройдет. Что пройдет, то будет мило».
Замечательно. Ну что ж, спасибо вам за такой позитив и за такой вот такой взгляд на одну из повестей Белкина, которую перечитываешь всегда и как-то всегда как будто заново ты читаешь.
Да, как будто в первый раз.
Правда?
Ну, вот Пушкин, да. Пушкин, да.
И вот за повести, за рекомендации почитать Валентина Непомнящего. Ну, я думаю, что мы, наверное, пробудили интерес у наших радиослушателей.
Нам бы этого хотелось.
Нам бы хотелось.
Нам бы хотелось.
Да, я предполагаю, что да. А была у нас сегодня в студии Ксения Борисовна Позднякова, лингвист-переводчик, преподаватель Уральской государственной консерватории. Называется передача «Пробуждая добрые чувства». Ну, как же может не пробуждать добрые чувства наш гений Александр Сергеевич Пушкин, да?
Да.
Юбилей которого мы буквально вот недавно
да.
отметили. И много было и прочитано
очень.
Стихов, и показано фильмов. Вот так что он наш, наше все.
Удерживающий. И теперь.
Спасибо, до свидания.
Всего доброго.